Тот, кто смотрит наш урок утром, он видит, что мы стараемся как минимум за 10 минут до урока уже сидеть на месте. Иногда происходят какие-то неполадки тут и там, но в принципе все за 10 минут до урока уже сидят, готовятся к уроку и входят в особенное настроение. Стараются быть в том же духе, в котором проходит урок. Они смотрят на учебный материал и заранее знают, что учат. Поэтому мы тоже изначально, всегда заранее предупреждаем, что мы будем изучать, потому что человек должен быть в подобии свойств с материалом, чтобы больше воспринимать, лучше его чувствовать. И войти с этим материалом в духовное. Как же можно, если я сейчас бежал откуда-то, куда-то, сразу падаю в какое-то там, в какие-то там разговоры, из этого особенно ничего хорошего не получится. Я понимаю, что здесь многие, кто еще не знаком с нашей системой, новенькие, но те, кто уже годы с нами и продолжают вести себя так, это признак того, что они еще не понимают, откуда мы берем, где мы находим этот узенький проход в духовное. Здесь у нас попечитель Орен Леви, который объясняет, чтобы не было перерыва, что надо было всем выйти. Защитник. Ну хорошо, так не на этот раз. Мы еще все пересчитаем. Ладно.
Давайте на секундочку, перед тем, как мы начнем, проверить ваши телефоны, что они выключены. Первый стул, который увидите, садитесь на него и проверьте, что ваш телефон выключен.
Именно так я выбрал материал Бааль Сулама, так это было не запланировано, где он говорит о возможностях, которые мы упускаем в нашей жизни, и поэтому не воспринимаем того, что действительно происходит с нами в жизни. И думаем, что наша жизнь проходит так же, как всегда, идет своим течением, и что от этой жизни нельзя получить ничего большего, чем мы и так уже получаем. Может быть, немного более преуспеть в материальном плане, но не более того. И почему мы не находимся в более внутреннем течении жизни, из которого мы могли получить какое-то течение, нить, которая привела бы нас к внутреннему смыслу жизни, к внутренней сути, к той силе, которая управляет нашей жизнью, привести себя в соответствие с этой силой, познать ее, понять ее и все время чувствовать то, чего она хочет от нас и чего мы хотим от нее, и идти в этом постоянном подобии, в постоянном единстве. Невнимание. На самом деле в этом проблема. Мы не обращаем внимания, мы недостаточно чувствительны. Мы недостаточно находимся в достаточной чувствительности для того, чтобы почувствовать то, как мы говорили, почувствовать то, что Творец говорит с нами, что нет никого, кроме Него. И во мне, и вне меня, и со всех сторон Он окружает меня и управляет мной в этом направлении. И об этом пишет Бааль Сулам так. Человек, который получает точку в сердце, из этой точки он начинает стремиться познавать корень своей жизни, источник своей жизни. Откуда берется этот источник? Ведь есть высшая сила. Есть высшая сила, которая держит все и поддерживает в каждом из нас маленькую искорку, которая называется точка в сердце, божественная точка свыше. Но это только источник, и он сам по себе не считается чем-то приходящим из человека, а это нечто приходящее свыше человеку. Если человек становится в соответствии с этой точкой, стремится, начинает стремиться к группе, к духовному, это еще не значит, что он это делает, что это его собственное действие и желание. Это просто свет, воздействующий на эту точку, ведет человека в различные физические места этого мира, на конгресс, в группу, на занятия, уроки, на интернет-сайт, ну и в другие известные нам места. Как свет общего поля движет электрическими частицами в этом поле, так и мы перемещаемся в поле света и приходим к связи между нами. И тот заряд, который существует в каждом из нас, та самая точка в сердце, которая тянет нас к источнику света, недостаточно для того, чтобы мы проснулись и пришли к этому источнику. Потому что эта искорка приходит свыше. Свет, Творец пробуждает ее в нас и до сих пор пробуждает нас. Но кроме этого пробуждения, которое мы, находясь в высшем свете, в его поле, вот так вот. Этого еще недостаточно, что мы находимся в поле этого света. Здесь нахожусь я, со своей точкой в сердце. Черный, красный не имеет значения. Этого недостаточно для того, чтобы мне найти свое правильное место, уравновешенное со светом. Для этого мне нужно мое собственное желание развивать. Не чувствовать, что я нахожусь в минусе, а поле вокруг меня находится в каком-то плюсе, является плюсом. Этого недостаточно. Я должен от себя начать стремиться прийти к прогрессивным состояниям, благодаря которым это произошло бы именно во мне. Так пишет Бааль Сулам. Конечно же, он пишет об этом своими словами, высокими словами, но мы постараемся это упростить. Он говорит так. Сказано, познай Творца и соединись с Ним в соответствии с подобием свойств. Познать значит узнать. Если мы его не знаем, а в нас есть эта искорка, которая называется душа, ну как нефеш, душа, нефеш, рух, нешама, хаяхида. Нефеш — это самая простая точка, самая первая отправная точка, и она не чувствует ничего, кроме как самой себя. Так свет впервые зажигает нас желание. Мы чувствуем себя в этом состоянии плохо. Мы ищем, мы беспокойны внешне и внутренне. Тот, кто стремится и тоскует, потому чтобы прийти к свойству отдачи, не зная даже, к чему он реально хочет прийти, вовсе не понимая этого, и не соглашаясь с этим даже, настолько это далеко от него. Потому что эта точка находится в нашем эгоизме. В нашем эгоизме. Но если он не знает Творца, то чувствует он себя до сих пор плохо. В соответствии с чем мы чувствуем себя хорошо или плохо? В соответствии с разницей между тем, что мы чувствуем внутри себя, и тем, что есть вне нас. Вот это вот разница, которая присутствует между нашими внешними и внутренними свойствами. Если эта разница велика, мы чувствуем себя плохо. Чем мы их сближаем, тем мы чувствуем все лучше и лучше. Здесь важна тенденция. Если я двигаюсь вперед, но даже если при этом нахожусь далеко, но относительно своего предыдущего состояния я продвинулся, я всегда чувствую себя лучше. Мы всегда измеряем это относительно прошлых состояний, потому что иначе нам у нас нет никакой отправной точки или точки сравнения, с чем мы можем сопоставить наше нынешнее состояние. И что с этим человеком, у которого есть эта красная точка в сердце? Он сам не в состоянии познать Творца, не готов к этому, у него нет достаточной силы, достаточной движущей силы. И мы говорим, что здесь ничего ему не поможет, кроме как если он соединится с группой. Я должен объединиться с еще такими же точками, множеством таких точек, которые находятся вне меня. И тогда, если я в конечном счете от них, от всех этих точек, получаю желание, тогда получается, что потребность и сожаление от своего нынешнего состояния у меня больше, и я больше хочу двигаться навстречу Творцу. Но этого тоже недостаточно, потому что в конечном счете эти точки — это я. Это маленькие точки, пробужденные Творцом в нас. И откуда нам взять силу, которая движет нами в этом поле, в направлении Творца? Как нам открыть себя? И тогда он говорит, несмотря на то, что он обладает душой, сам он не в состоянии познать Творца, пока не снизойдет на него Дух свыше. То есть, пока высший свет не начнет светить ему все больше и больше, не только пробуждая в нем точку сердца, но в соответствии со всеми точками, которые он собрал в себе, объединяясь с группой, со своими товарищами, теперь его желание больше, этот минус в нем вырос за счет группы, вырос, и в соответствии с этим свет светит ему, и только тогда он может подняться. И тогда, когда он пробуждается, и свет достаточно светит на него, тогда, говорит Бааль-Сулам, он готов открыть свои уши, услышать то, что говорят каббалисты, тогда он понимает, чувствует, верит в то, что они говорят. Чувствует и в настоящем, также понимает то, что происходило с ним в прошлом, и верит в будущее, то есть уже в соответствии с этим расчетом, видя из завтра, из вчера завтра, может сделать соответствующий расчет на будущее. Давид Амелих, царь Давид в псалмах пишет, «Добро и милость сопровождают меня всю мою жизнь». Человек постоянно раскрывает, каждую секунду он получает беспрестанно знаки. Вся наша жизнь — это последовательность знаков, которые даются нам свыше, показывая, как мы можем идти к Творцу во все больше и большем единстве. Иначе мы вообще не ощущали бы времени. Время дается нам, ощущение времени дается нам свыше, как проекция того, что мы постоянно получаем свыше возможности. Возможность еще одна, еще одна, еще одна. И этой цепочкой возможностей мы, собственно, и живем. Если я на это не обращаю внимания, я смотрю на это как на часы. Проходит время, и все. Это значит, что я не обратил внимания на возможности, которые были даны мне свыше, в каждую из этих секунд познать все больше и больше мою связь с тем, кто меня пробуждает. Мне не хватило чувствительности для этого. Время прошло, время умерло. Я убил время. Поэтому те, кто начинают раскрывать в себе чувствительность к этому, которые все время это осознают, все время делают расчет, где я найду этот... Когда мне ответит на этот звоночек, как Творец мне говорит, открой уши, чтобы услышать, где я услышу, в чем я услышу его голос, который постоянно пробуждает меня минуту за минутой. Тот, кто способен раскрыть свои уши, тот продвигается каждую секунду. И от жизни по часам он переходит к жизни причин и последствий. Каждый раз Творец дает ему определенную ситуацию, и человек реагирует. Еще Творец дает ситуацию, человек снова реагирует. И таким образом он поднимается из понятия материального времени к духовному времени. И сказано в Писании, «Только добро и милосердие преследуют меня все дни моей жизни». То есть, в соответствии с законом, Творец – тень твоя. Что это значит? Точно так же, как я делаю движение, если за мной тень, то тень в точности повторяет мои движения. Так и человек во всех своих движениях, конечно же, не руками и ногами, мы говорим о внутренних движениях в особенности. Он должен чувствовать, что это проекция от того, что Творец делает с ним, где каждый из нас... Я все-таки нарисую тут это тело, как эти куклы, которые вы здесь видели, на наших мероприятиях. Точно так же и мы находимся относительно высшей силы, которая нами управляет. Так что, если я движусь в сердце и в разуме, в мозге, это значит, что меня сдвинули свыше. Неважно, какой мыслью, неважно, каким желанием. Здесь желание, а здесь мысль. Это в общей сложности весь я. Сердце и разум. И в этом я должен понять, раскрыть и познать, что хочет от меня Творец, чего хочет Он от меня, почему Он так или иначе поступил со мной, в сердце и в разуме. Это значит, что я Его тень. А как Он говорит, то есть, как тень следует за движениями человека, и все ее устремления согласуются с устремлениями человека, так и каждый человек следует за движениями Творца. И при пробуждении любви к Творцу, к ближнему, что, собственно, одно и то же, должен понять, что этот Творец пробудился к нему, в огромной тоске. То есть в нас нет ничего такого, чтобы могло пробудиться само по себе, только свыше. Поэтому, если все дается свыше, где я? Я в той самой точке, которая начинает раскрывать, что я управляем свыше. С помощью того, что я раскрываю эту точку в каждый момент, шаг за шагом, раз за разом, я раскрываю то, что Он хочет сказать мне этим управлением. Почему Он так движет мной? Почему Он так приводит в действие во мне различные свойства, желания и мысли? Это значит, что Творец говорит со мной, а я еще не слышу. И тогда, если он начинает слышать, он раскрывает уши. Раскрытие ушей — это значит, что у меня уже есть чувство отдачи, что я уже начинаю его понимать. Тогда он понимает, что этот Творец пробудился к нему в огромной тоске. И так он продвигается. Вначале человеку даются возможности иногда почувствовать и понять, что то, что происходит с ним, все делает Творец. Здесь немного, и там немного, понемногу, иногда. Вся наша жизнь приведена именно в такой порядок свыше. С начала и до конца нет ничего такого, чтобы мы сделали сами. И с данного момента и далее тоже. Мы учимся этому из очень многих источников. Спереди и сзади объемлешь меня, из других каббалистических источников. Но проблема в том, насколько я распознаю во всех своих внутренних движениях, во всем, что происходит со мной, насколько я распознаю во всем этом руку Творца, что это Творец находится там внутри и управляет всем этим. Тогда человеку даются чередующиеся души, это ситра деофаним. Творец так сделал со мной, так сделал со внешним миром. Человек время от времени начинает это раскрывать. То есть человеку, кроме того, что он управляем, дает также ощущение того, что он управляем. Это происходит иногда для того, чтобы не украсть у человека собственного развития, свободного выбора. Когда он сам должен все больше и больше исследовать, так чего же Творец хочет от меня все-таки? И тут присутствует правило. Человек на самом деле не может раскрыть движение Творца относительно себя больше, чем он сам стремится к Творцу. Вот в чем мы должны раскрыть эту чувствительность. Все говорят, где мы это раскрываем? В каждом из нас и во всех нас вместе. Мы в этом постоянно. Здесь, сейчас, в каждом из нас, во всей этой огромной группе, которая находится почти в едином, почти в совершенном желании, мы должны стремиться к тому, чтобы раскрыть этот высший корень, высший источник. Зачем он собрал нас вместе? Это не мы приехали, съехали сюда изо всех стран. И не мы хотели объединиться и приехать. Нам дали такое желание. Нам дали возможность. И именно поэтому мы здесь. Так чего хотят от нас? Раскрыть в этом общем, едином желании, что он хочет от того, что он достичь тем, что он собрал нас здесь. И в этом сейчас основная, главная наша работа. Здесь это наша точка встречи с Ним, соприкосновения с Ним. Если мы приехали сюда, приложив такие усилия, с таким желанием, и собрались в одном месте, это значит, что это Он так сильно хочет нас. Теперь вопрос, как мы можем ответить Ему? Чем? И тут я уже это изобразил только тем, что мы объединимся в группу и увеличим наше единство. Собрал-то он нас собрал. Соединил, объединил. Мы чувствуем, что мы объединены, но это не мы сделали. Сейчас, когда мы говорим о нем, это единство дано нам свыше. Как нам добавить к этому свое взаимное с ним стремление? Во взаимном поручительстве, чтобы каждый из нас захотел бы добавить от себя к общему единству. Добавить к тому, что сделала высшая сила. Что мы можем к этому добавить? В тот момент, когда мы захотим быть объединенными так же, как Он объединил нас, тогда мы в этом раскроем Его. Потому что это наш хисарон, наше стремление, и это кли, и тогда его пробуждение в этом кли будет светом, и мы раскроем уже там свет нефеш. Свет нефеш. И говорит Бааль Сулам далее, нужно понять, что Творец устремляется за человеком точно в той мере, в которой человек стремится за Творцом. И нельзя человеку этого забывать, даже во время самой большой тоски. Когда мы все... Обычно тогда мы говорим, что это неправда, этого не будет, и мне надоело. И когда мы изнашиваемся от всей этой работы, и тогда он говорит, что вспоминая, что Творец, который собрал нас здесь, тоскует и стремится слиться с Ним силой такой же огромной, как Он сам. Человек всегда будет идти. Человек, если не будет этого забывать, он все время будет добавлять от себя к той силе, которая нас здесь собирает, и мы будем тянуться к этому собранию, к этой концентрации. Как Он нас собирает, мы должны стремиться в том, чтобы собраться в Нем, чтобы раскрыть Его. Всегда будет идти в томлении и в тоске. Никогда не будет прекращаться его продвижение. И тогда удостоится возвращение любовью, в единстве, в любви. Единство Творца и творений. Но если он еще не пришел к этому и находится еще в пути, и снова наталкивается на разные трудности, как мы знаем, чтобы... Как мать отодвигается от ребенка, чтобы он сделал еще шаг, и когда он делает еще шаг, и все чувствуют такое облегчение, вдруг снова мать отдаляется, и мы снова чувствуем себя брошенными, беспомощными, и что нас никто не поддерживает. Он говорит, и так, пока вы не пришли к раскрытию, к единству, душа без осознания Творца — это плохо, когда мы пока его не знаем, не держимся за него в наших килим. Находится в большом падении, после того, как увеличивается тоска до определенной меры. Ну, сколько мы можем стремиться? Сколько мы можем бежать и просить? Хватит! Так мы думаем. И тогда мы на самом деле, через секунду, в последнюю секунду, когда нам нужно добавить еще грамм усилия, именно этот последний грамм мы обычно не добавляем, потому что ему кажется, что Творец отвергает его. То есть это усталость, то, что человек устает от того, чтобы прийти к Творцу, он чувствует, что Творец как будто не хочет его, и это правильно. Я не ошибся. Что я хочу сказать этим? Творец дает нам, спускается к нам, и пробуждает в нас некое желание. Мы должны взамен вырастить такое же желание. То есть, например, у меня желание на 1 килограмм. Это его желание, которое я получил. Я даже с этим 1 килограммом желания, если я делаю хоть что-то в ответ, я должен добавить к этому еще что-то. И эта надбавка, которая от меня требуется, вот эта надбавка именно, именно о ней я говорю, Творец мне не хочет. Потому что действительно, этого Он мне не дал. Этой части Он мне не дал. Эту часть я должен добавить теперь от себя. Я не могу теперь стремиться просто в соответствии с тем, что мне дано, потому что это все его сила. Где моя надбавка? Поэтому он и говорит, душа без сознания — это плохо. И после того, как увеличивается тоска до определенной меры, он в падении. Ведь кажется ему, что Творец отвергает его. Вовсе нет. Это неправильно, потому что именно здесь находится тот человек, что во мне, Адам. Это то, что я могу дать от себя. Это моя независимость. Это то, что я здесь выясняю. Что я, кроме как эта марионетка на нитках? Что я представляю из себя без этих нитей? Именно вот в этой части. Это именно в этой части, потому что ему кажется, что Творец отвергает его. Какой стыд и позор, что он не только не завершает меру своего стремления и тоски, то есть вот эту вот дельту я не надбавляю, чтобы наполниться вечной любовью к Творцу, а еще впадает в свойство, из которого он говорит, что Творец меня не хочет и не дает мне возможности. Видимо, ему мало, видимо, это не сейчас, а потом, и не для него, и вообще куча всяких предлогов. И тогда он отказывается от того, чтобы восполнить вот эту вот малую толику усилия, которая остается после того, как он уже всеми силами устремился. И это добавочное усилие. И мы сами сейчас раскрываем, что сделали мы, что еще нужно-то? Вот эта надбавка называется усилие выше знания, выше человеческой силы, к чему нет у нас сил. Это выше человеческих сил. Только крик. Так что здесь должно быть усилие, дополнительное усилие от нас, дополнительная работа. И тогда мы свыше получим помощь. Как говорит нам Рабаш, если человек стоит с большим мешком посреди улицы, и этот мешок падает, он кричит: «Помогите мне, помогите, немножко поддержите мешок и уложите его поудобнее мне на спину», тогда люди ему помогают. Потому что он действительно находится вот в таком вот состоянии. Мы должны почувствовать себя именно такими. Если мы будем в состоянии такой опасности, когда действительно мы еще минута и упадем полностью, вот в этот последний момент Творец приходит и помогает. Об этом говорится в письме, что нет более радостного состояния для человека, как тот момент, когда он понимает, что отчаялся от собственных сил, что он уже сделал все, что в его силах, а лекарства нет. Тогда он становится достойным совершенной помощи от Творца, когда он понимает, что его собственная работа не может принести ему пользы, когда он чувствует, что это его работа, то его молитва еще не является совершенной.
То есть необходимо прийти к разбиению, так же, как и сверху вниз. При помощи разбиения мы пришли и упали, и разошлись по всему этому миру, и мы далеки друг от друга. Нам необходимо раскрыть ту самую силу разбиения. И тогда, лишь когда мы ощущаем ее, то самое состояние разбиения, мы принимаем свыше помощь. Пока что мы не чувствуем этого. Необходимо все больше и больше пытаться и не бояться этого. Пока мы на миллиметр не чувствуем впереди это разбиение перед собой, и не боимся раскрыть такого страдания и зла, то мы тогда отдаляемся. Что же написано по учениках Раби Шимона? Они сидят один против другого и пишут книгу «Зор» для нас, которая раскроется через 2000 лет, как написано об этом в самой книге «Зор». И они чувствуют, насколько они ненавидят друг друга. Они не боятся раскрыть эту самую ненависть в качестве огня, когда я с трудом удерживаю себя от того, чтобы просто не задушить собственного товарища. У меня ничего против него нет. Между нами ничего нет. Просто это то, что мы чувствуем, что Творец пробуждает между нами. Он раскрывает разбиение между нами. Так же, как написано, «Я создал злое начало». И не стоит тогда бояться раскрывать этого. Не то, что я раскрываю это перед всеми, и тогда я начинаю просто сходить с ума. Но я не боюсь раскрыть это для самого себя, вот это самое зло, чтобы оно раскрылось бы. Без того, чтобы раскрыть его, мы не придем ни к чему. Но не следует бояться, это, чтобы это раскрылось мне, то, что я являюсь плохим. Но лишь, как мы уже говорили на прошлом уроке, из того, что мне раскроется это зло вместе с величием цели, вместе с тем, что я держусь за нее, то просто вот вместе, напротив горы Синай, горы ненависти, я захочу получить свет, возвращающий к источнику, и тогда я воскричу к Творцу, как сейчас мы уже слышали. И тогда Творец готов получить помощь Творца. А до этого я не буду кричать ему то, что он мне не нужен. Я буду, конечно, кричать к высшей силе, которую хочу раскрыть. Почему нет? Просто из любопытства, еще из всяких желаний, которые у меня есть, но не по той причине, что я нуждаюсь в нем для того, чтобы вылечить эту ненависть. И что нам следует сделать для того, чтобы помочь тем, кто еще не пришел к силе отдачи, к раскрытию Творца? Им необходимо идти согласно правилу «из плоти своей узреют Творца своего». То есть из самих себя нам необходимо научиться действиям Творца над нами. И попытаться раскрывать каждый из моментов внутри себя, как в сердце, так и в разуме, что же эта самая высшая сила во мне варит, что она желает от меня, что она желает, каким образом бы я отреагировал на нее. Пока что до сих пор. Вопрос? Ну, задай. Что значит добавить этот последний сантиметр, о котором вы говорили? Последний сантиметр — это значит присоединить наше стремление, большее стремление, чем то, что мы получили свыше. Мы получаем свыше потребность, называемую точкой в сердце. И вот эта потребность, она горит в каждом. Ну хорошо. Ну так Творец пробуждает желание, собирает нас вместе к объединению между нами. Относительному объединению, это все с его силой произошло. Извините меня, но ведь никто здесь ничего не сделал для этого. Никто не сделал никакого собственного усилия. Проверьте конкретно, что же произошло. Может быть, противоположное этому. Кто-то думал там как-то, что-то как-то. И в любом случае, каким-то образом приехал сюда. При помощи высшей силы, благодаря ей мы находимся здесь. А вот это маленькое усилие, которое нам необходимо добавить, это то, что чтобы я раскрыл необходимость в объединении над ненавистью. Без того, чтобы раскрыть это отторжение друг от друга, мы не почувствуем потребность в Творце. А это отторжение я раскрою при условии, что я действительно желаю объединиться с другими больше, чем то, что мы делаем пока что, то, что мы сделали до сих пор, еще больше. Чтобы мы раскрыли бы, где мы начинаем отдаляться друг от друга. Вы знаете, как в этих податомных частичках, насколько они тянутся к другу, если их больше приблизить друг к другу, они начинают разбегаться уже. Поэтому раскрыть глава Ахраймот, книга Зор, те товарищи, которые сидят вместе и не отделяются друг от друга. Сначала они кажутся как люди, ведущие войну, не отдаляющиеся друг от друга, то есть они занимаются объединением. Именно по причине этого объединения что происходит? Когда они желают убить друг друга. Это после того, как они совершили множество действий по объединению между собой. А впоследствии возвращаются к любви и к единству. Что Творец говорит о них? И вот как хорошо и приятно сидеть братьям всем вместе. Слово «также вместе» — это значит, что с ними находится и Шхина. Вопросы? После этого нет вопросов, да? Вот у нас есть из интернета есть вопрос от группы. Можно задать? Это снова твой вопрос или же... Нет, вот отсюда. Мне пишут из интернета от группы. Я перед этим хотел бы напомнить, есть возможность всем подойти и задавать вопросы на любых языках. Есть распорядители, которые вам помогут. Вопрос от группы. Смогли бы вы еще более подробно объяснить вот этот самый крик? Чего же нам не достает, чтобы прийти к нему сейчас, здесь, между собой, над всей этой тяжестью? Давайте подумаем, как вы думаете? Вот этот маленький миллиметр, его действительно не хватает. Его действительно не хватает. И мы чувствуем какую-то усталость. Нам необходимо вместо этого почувствовать, может быть, споем чего-нибудь. Скажи. Мы получили приказ спеть песню «Весь мир, очень узкий мост». Ну, хорошо. У нас есть кто-нибудь, кто хорошо поет? Да нет, вот так вот, все вместе. Кто не знает слов, ну так без слов пусть поет. Ну, давайте, раз, два. Gesher tzar meot, gesher tzar meot, gesher tzar meot, kol haolam kulo, gesher tzar meot, gesher tzar meot. Вопросы, пожалуйста. Если мы не плачем и не кричим внутри сердца, не снаружи, снаружи это признак того, что мы не взаимовключаемся, потому что в каждом есть маленькая боль, чтобы все на ее присоединит к боли всех остальных. Попробуйте, еще немножко, и вы увидите, что мы находимся в едином поле. Да. Здравствуйте, я Ран из Аравы. Все, что здесь есть, в общем-то, это только он. Любое объединение, в котором я участвовал до сих пор, это было лишь только он, я чувствую это. Это превращает всю мою работу, в общем-то, только в выяснение, в некую цель выяснений, где же он заканчивается, где начинаюсь я. Я знаю, что у меня самого есть еще множество всяких выяснений до последнего вот этого выяснения. Я чувствую и знаю, что здесь есть такие люди, у которых осталось, может быть, лишь одно маленькое выяснение. Я также чувствую и знаю, что я в состоянии приобрести это от них и сравнять себя в один момент вместе с ними. Но я не знаю, как это сделать. Я думаю, что то, что он написал в этом письме, он, в общем-то, отвечает на этот вопрос. Ищи его в любой мысли, в любом желании, которое в тебе раскрывается, в каждый момент. То есть углубись внутрь мысли, углубись внутрь желания, и ты найдешь причину всего этого. А причина этого — Творец. Он пишет также это и в статье о Хорвах Эдем Цартане «Сзади, спереди объемлешь ты меня», то, что мы изучаем. Он говорит, что «Сзади, спереди объемлешь ты меня» — это значит раскрытие и скрытие Творца в отношении человека. Потому что в действительности он ведь действует во всем. И все возвращается к своему корню, то есть к нему. Поскольку мы не в состоянии здесь против этого стремления ничего поделать, но только разница заключается в том, каким образом мы проходим это, бессознательно или же самостоятельно, при помощи своего разума, с осознанием, с собственным желанием, вместе с ним, в объятии с ним. Это огромная разница, потому что тогда ты его узнаешь, и вместе с ним ты проходишь через этот подъем, хороший подъем. И тот, кто достаивается объединить два этих мира, то есть, когда я в этом, в своем мире, а он в своем мире, и вдруг мы объединяемся вместе, когда мы идем вместе, то, что он надо мной делает, надо всеми. Я вместе с ним делаю то же самое, я желаю сделать то же самое, то есть согласен и раскрываю это же. Когда все происходящее, я тогда раскрываю, что все, что со мной происходит, это, в общем-то, облачение на вот это раскрытие шхины. Это все лишь для того, чтобы я его раскрыл, Творца. И таким образом мы продвигаемся. То есть, не думай, что вот сейчас ты как бы один. Он говорит так, но... что всадник не находится под конем, что всадник не является менее важным, чем конь, то есть как Творец. На самом деле конь не пробуждается ни в каком движении без того, чтобы почувствовать бы вожжи и шпоры хозяина. Это называется шхиной. То есть, насколько я осознаю любое движение всеми своими клетками, всем тем, что со мной происходит, я чувствую его все более и более. Это называется, что я все больше и больше сливаюсь с ним и соглашаюсь с ним. И тогда все мои действия и его действия становятся едиными. Это является слиянием. Тогда нет разницы между нами. Это не то, что он является первым, а я вторым, но мы находимся вместе. Необходимо быть более чувствительными, прислушиваться к тому, что в нас происходит, раскрывать внутреннюю суть в нас, то есть внутреннюю силу, и все. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Барбара, я из Майами. Я всегда хотела видеть младенца, рождающегося младенца, и у меня не получилось. В группе, в этой группе, я чувствую, что младенец — это я. Рождаюсь. И вопрос мой. что мне нужно сделать, чтобы сохранить этого новорожденного.
Новорожденному необходимо дать правильное питание, для того, чтобы он рос. И правильное питание – это свет в отношении души, который ее взращивает. Свет в состоянии повлиять на нас, и только лишь при условии, если мы включимся в него там, где он находится. Он находится в группе. Если мы включимся в группу, там мы и почувствуем свет, находящийся в ней, то есть эту высшую силу, величие цели, величие свойства отдачи. И тогда, при помощи этого, наша точка, вот этот младенец, будет расти. Это не должно быть каким-то физическим действием. Женщины не в состоянии этого сделать. Мужчины могут физически объединиться, но в действительности это не слишком полезно. В действительности главным является внутренняя работа. И каббалисты именно противоположно этому и делали. Они показывали даже пренебрежение как бы внешнее, что им как бы ничего не важно. А главное, они занимались внутренней работой. И поэтому нам всем вместе необходимо, как мужчинам, так и женщинам, всем вместе все больше и больше быть связанными внутри. Мы совершаем множество действий, обнимаемся, танцуем. Все это здорово, конечно, не дай Бог. Я не против этого, не следует принижать важность всего этого. Но вместе с этим внутри должно быть горящее сердце. Поэтому именно в этом нам необходимо еще немножко добавить, и тогда наш младенец вырастет. Пожалуйста. Готово там уже?
Здравствуйте, Раф. Я сам из Франции. Спасибо. Я приехал издалека с товарищами, которые приехали издалека, и все они здесь. Сегодня утром у нас был спор о желании. И один из товарищей сказал мне, что наша работа в том, чтобы дать наше желание товарищу, который находится перед нами, для того, чтобы он вырос. Например, мой товарищ Грег, он с утра на кухне. Во Франции он, может быть, в первый раз обедает где-то в 12, а тут он с 5 утра на кухне. Я вижу, что каждый здесь дает все свои силы, а вы говорите, что это Творец их привел сюда и в это состояние. И это значит, что все силы, которые мы даем, это не мы даем. Так если я правильно понимаю, нам нужно добавить крик, который приходит из нашего сердца. Так вот, вот наш вопрос, как это сделать?
И сейчас также то, что ты спросил, это не ты спросил. Но ты правильно сказал. Если мы воспринимаем желания товарищей при помощи объединения между нами, при помощи усилий совместных, когда мы разбиваем собственный эгоизм, мы объединяемся для того, чтобы впечатлиться от посторонних желаний, то да, тогда мы в состоянии все вместе прийти к этому крику при помощи того, что мы объединяемся своими желаниями все вместе. И это является криком. То есть это называется молитвой большинства, молитвой многих. Лишь она принимается. Почему? Потому что у человека ни у кого нет собственных сил, а только лишь те, которые он получает от своего окружения. И нам необходимо еще немножко больше взаимовключиться, впитать в себя эти силы друг от друга, желания, и тогда будет достаточно правильного страдания, чтобы вместе воскричать. Это очень хорошо, это красиво. Ты очень близко к этому, я просто не ожидал таких вопросов. Действительно, очень здорово. Да.
Добрый день. Меня зовут Веред. Я из группы Наари. Я хотела спросить в свете утренней лекции и ее продолжения сейчас, если нет никого кроме него, и мы настолько управляемы им, где здесь точка нашего свободного выбора? Это стремление, усилие и труд, это и есть наш свободный выбор? Или, как вы это изобразили на чертеже, только та разница? А второй вопрос. Ваше отношение к тому, что нет никого кроме него, если не я, то кто?
Это все объединяется вместе, сзади, спереди, объемлющим меня, и нет никого, кроме него, нет никого, кроме него, и если не я для себя, то кто за меня, и самостоятельный человек, и то, что он управляет Творцом, все это относится к единой вещи. То, что есть во мне, лично, и то, что я получил от окружения, без каких-либо особых собственных усилий в любви к товарищам, это называется, что это пришло ко мне свыше. Это пришло свыше. Таким образом, мне это передали, желание. Через родителей, окружение, неважно через кого, Творец это все устроил. Таким образом, что я вот являюсь всем этим, он меня так вот сотворил из куска мяса, и это вот я. Со всеми собственными желаниями, мыслями. И он пробуждает в них каждую секунду то, чего он только захочет. Это все не я сам, не я в качестве независимого я. Я могу быть независимым лишь при условии, что я приобретаю часть его. Здесь есть очень тонкая вещь. Если кроме него нет никого, а только та черная точка во мне, то, что может быть во мне добавкой к этой черной точке, это то, что я добавляю к себе от него. Только при помощи собственного усилия, при помощи собственного выбора. То есть, я иду к желаниям ближнего, объединяюсь с ними вместе. Я вместе с этими желаниями прихожу к молитве многих, и то, что мы получаем от него часть, потому что то, что мы схватываем от него, эту часть него, и присоединяем к себе. Этим мы становимся слитыми с ним, этим мы становимся подобными ему. Поэтому вот при помощи этой самой части, которую я присоединил к себе, но это в группе, это не личным образом уже получается, то, что мы присоединили к себе все от него, это та самая часть, как мы называем это, самостоятельная часть, то есть наша часть, моя собственная. То есть если я расту из этой самой точки в форме Творца, как и ребенок, который растет из капли, он растет, приобретая формы человека. Мы знаем, младенцы, зародыши, которые растут, они сначала похожи на неживой, какой-то уровень, потом растительный, животный, и потом они проходят некую такую внутреннюю эволюцию через все такие формы, пока не приобретают последнюю форму, подобную человеку. И тогда он развивается, это называется 49 дней создания плода, а затем уже после создания плода он растет и рождается. Поэтому все наше рождение, также и в духовном, происходит при помощи того, что мы принимаем на себя его форму. То есть моя независимость не заключается в том, что у меня сейчас есть настоящая вот эта моя форма, а у меня будет форма Творца. Моя самостоятельность заключается в том, что я бегу и приобретаю эту самую форму при помощи собственного требования. Постоянно, это значит при поднятии мана, когда с помощью этого я... Вот всю эту работу, весь результат этого, приписываю именно себе, несмотря на то, что я получаю от него постоянно совершенную форму, форму человека во мне, все больше и больше я возвращаюсь ведь к своему корню, а я ничего не изменяю при этом, но вот, прилагаю эти усилия, когда я их сам совершаю, при помощи того, что объединяюсь с группой, получаю от них все их усилия, их дополнительные потребности, я сам желаю этого, тогда мы все и приходим к форме Творца, к его образу. И в этом есть также, чтобы вы поняли, есть множество вещей. Так же, как и у нас есть в наших частичках, мы постоянно ищем вот эту частичку, основную частичку в природе, из которой происходят все остальные частицы элементарные. Возникли. Так же, как у нас в теле, мы говорим, что есть некие генетические клетки, из этой клетки может развиться любая другая клетка организма, так и у нас, в наших желаниях. Когда я воспринимаю желания других, они превращаются во мне, в мои собственные желания. И неважно, пусть они будут эти желания других людей, там, может быть, это действовало другим образом, с каким-то самостоятельным. Если это переходит из одного места в другое, это принимает форму той же самой клетки, куда она входит. Так же, как и генетические клетки, просто именно так. Тебе что-то об этом? Да, это очень интересно, я не помню такого.
Может быть, я попробую. Из трудов Рабаша, статьи Али Шамшени, сказал Бен Зума, и те, и эти не были созданы, кроме как для того, чтобы служить мне, а мне сложить моему Создателю. Точно так же, как человеку кажется, что все, что есть у всех, это его, и у него есть этим, что исправить, получается, что весь мир служит ему тем, что он дает ему его желания, ему не нужно искать их самому. Они делают ему большое одолжение тем, что они дают ему его желания. Вопрос? Здравствуйте, Рав. Я Эли Муаяль. После съезда в Араве у нас в группе раскрылась очень сильная ненависть, и я слышал, что так же было и в других группах. Да, я тоже слышал это и был очень рад. И у меня создалось очень сильное требование против своих товарищей. Могу ли я пользоваться тем же самым требованием сейчас, против Творца, для этого последнего дюйма? Не понял. Могу ли я пользоваться тем же требованием, которое я сейчас раскрыл против своих товарищей, против Творца? Могу ли я использовать это как тот последний дюйм, который остался для того, чтобы раскрыть Творца? Я не знаю, что тебе раскрылось относительно товарищей. Это требование должно быть требованием к единству и взаимной отдаче. Единство и взаимная отдача, где мы объединяемся как клетки единого организма. И если мы стараемся объединиться так, то мы требуем, чтобы пришла сила, которая объединила бы это. И
впрыснула бы в эту жизнь. Творец, в конечном счете, это свет жизни в этом организме, в нашем общем. И его мы должны требовать, но только при условии, что мы хотим объединиться между собой, и нам не хватало бы только того, чтобы он дал жизнь этому единству. Прошу.
Добрый день, меня зовут Тамара, я из Москвы.
Я
записала вопрос, чтобы не забыть. Связано с тем, что вы говорили на сегодняшнем уроке. Я понимаю, что получать желание к уподоблению Творцу, я могу лишь от окружения. И чем больше я буду вкладывать в него важность цели, уверенность в ее достижении, тем, соответственно, больше желания к уподоблению Творцу я приобрету. Я понимаю, что это важно, не раз уже в этом убеждалась. Однако никак не могу делать эту работу постоянно, регулярно. Это всегда дико сложно, и всегда на это нет желания. И вопрос в следующем. Что мне сделать, чтобы производить вклад в окружение осознанно, неформально? И регулярно, то есть используя каждую предоставляющуюся для этого возможность, которых на самом деле очень много.
כלומר, להשתמש בכל הזדמנות שאני מקבלת לעשות את זה, והזדמנויות כאלה הן רבות.
Нет большого количества возможностей. Я тебя уже и многих товарищей знаю много лет. Из тех, кто вместе с нами. И возможность, которая нам дана, это занятие, объединение и распространение. Как нам посвятить этому каждую минуту, каждую секунду? Это только может быть благодаря взаимной заботе, взаимном беспокойстве. Мы обязаны ввести себя в состояние изначально, которое мы не могли бы терпеть. И тогда, обязавшись, заключив союз между собой и стараясь ему следовать, тогда это происходит. Человеку нельзя ни в коем случае отдаляться и быть освобожденным от обязанностей перед группой. Он обязан связать себя всеми возможными способами, использовать любую возможность. Когда я был у Рабаша, я был как младенец возле матери, на руках у матери. Что может быть более... Какое состояние может дать больше уверенность? И я все время его спрашивал. Я ему говорил, это плохое состояние, я не чувствую себя неброшенным, где мне надо расти своими силами, я ничего не боюсь, я не ощущаю неуверенности, я нахожусь в каком-то слишком хорошем состоянии. Это состояние, где я избалован, где я балуюсь, где я как ребенок, который уже вырос и в 30 лет живет с матерью. Когда я уже буду независимым? Он говорит, это не наше дело. Так это пока раскрывается, и ты должен так продолжать, и я, и мы вместе. Но я почувствовал, что Была работа, конечно, и очень тяжелая, очень нервирующая, но тем не менее было чувство, где еще, как еще я могу привязать себя как оковами, чтобы прийти на последний бой. И действительно, я не могу сказать, что когда он умер, у меня появилась эта возможность. Но с другой стороны, это так. Я вдруг почувствовал, что у меня образовалась пустота в моей жизни. Я был рядом с ним почти 12 лет, с человеком, с которым я был день и ночь, и вся моя жизнь была замкнута вокруг него. И вдруг я понял, что я увидел, что я должен к нему бежать, я опаздываю. И тут я вспоминаю, что он умер. Такие вот были состояния. И для того, чтобы не выйти из этой привычки, я начал писать книги. С утра до ночи я просто перепахивал все то, что я, все записки, которые я делал, все пометки. И не знаю, насколько это было полезно для моего продвижения. Но я замкнул себя в таком абсолютно убийственном расписании. 20 часов в день быть с книгами. Ну, вот, кроме той работы, которую мне нужно было зарабатывать себе на пропитание. Он к этому обязывал меня и тогда, когда я был рядом с ним. Я должен был работать. Что я хочу сказать? Связываем ли мы себя с группой, с распространением, с воспитанием, со всеми системами, которые у нас сейчас в изобилии? Тогда не было других возможностей. Так я писал. Писал. Очень много. Но пока это еще издавалось. Но мы должны обязаться, действительно, и во времени, и в результате, перед группой, перед нашим мировым кли, взять на себя обязательства. И это держит крепче всего, и это дает самое лучшее продвижение человеку к цели. Потому что даже когда я делаю эти вещи, не, как бы это сказать, не ради себя, и я не чувствую в этом собственного продвижения, если я работаю на благо ближнего, говорит Бааль Сулам, что я сам удостаиваюсь раскрытия Творца, либо я привожу к тому, что другие этого удостаиваются. И я тем самым не упускаю свою жизнь.
В книгах о последнем поколении, написано, стоится слияние с Творцом ради пользы Творца, или же удостоить многих, чтобы удостоились бы слияния с Творцом.
Так что как минимум одно из двух нам необходимо. Желательно, конечно, и то, и другое, но я как минимум помогаю тому, чтобы все удостоились знания, как подняться на более высокую ступень, высший мир. Вот. Поэтому в это надо вкладывать как можно больше. Тогда мы точно не упустим ничего из этой жизни. Когда-то, я не знаю, что происходит сейчас, но когда-то московская группа была очень сильной в этом плане. Будем надеяться, что вы продолжите в том же духе. Да, пожалуйста.
Творец нас собрал.
А ты кто такой?
Я Артур.
Я Артур, мы из Москвы.
Из Москвы, да.
Москвиты?
Ну? Не хотели мне пустить сюда. При том, что я должен здесь был находиться, я изначально это как знал, что я должен здесь быть. От меня требовалось уверенность, что ну, пойти просто, если надо даже обманывать, если надо в любом случае да, пройти то, что я должен.
Скорее,
в чем эта уверенность мы можем проявить относительно общей группы, которую можем здесь обманывать свой эгоизм и требовать быть уверенным, что он обязан дать нам, потому что он должен, потому что он дающий, он обязан дать нам.
Чтобы
мы смогли
связать и
радовать его.
נכון, להפוך לאחד שלם ולשמח אותו. איך אנחנו יכולים להגיע לאותו ביטחון, לאותה דרישה ממנו, שהוא חייב, שהוא חייב לתת לנו את זה. איך להגיע לביטחון הזה?
כאלו שאלות, אני ממש מתפעל.
Такие вопросы, я просто восхищаюсь.
אנחנו
Мы должны врать своему эгоизму. Это значит не ради Творца, а лёлишма. Лёлишма — это значит, что я делаю все своим эгоизмом, как сейчас. Я полный эгоист. Во мне нет ничего относящегося к отдаче, к духовному, ничего. У меня есть только точка в сердце, но она тоже разбита, она тоже эгоистична. Это тоже явление моего эгоизма. Но что я могу сделать? Ты должен говорить своему эгоизму. Тебе тоже будет хорошо благодаря этому. Тебе будет выгода, и только этой ложью мы продвигаемся. Это значит лёлишма, не ради Творца. И это очень мудрый путь. Если я знаю, что я лгу своему эгоизму, что мне будет хорошо, что духовно это хорошо, что там столько всего, что я занимаюсь, объединяюсь с другими, и у меня будет и то, и это. И чем дальше я иду вперед, в последний момент, после того, как я объединяюсь с ними, после того, как я уже думаю, что отдача — это хорошо, потому что я думаю, что я получу все, отдача — это бесконечность, мир инсов, я раскрою бесконечное наслаждение, и благодаря тому, что мы устроены именно так, и знаем, что мы так устроены, мы обманываем свой эгоизм в соответствии с правилом. Есть такое правило, благодаря которому мы закармливаем свой эгоизм, пихаем в него все наши успехи, все наши удачи на пути к духовному, а после этого мы это получаем от него назад и попадаем в духовное. Ври себе сколько угодно. В духовном нет пределов. Это бесконечность. Главное продвижение. Объединяйся. Ты очень большую выгоду от этого получишь. Таков путь. Точно так же, как мы учим детей. Даем им всякие сладости, награды. Главное, чтобы они занимались. Главное, чтобы они что-нибудь делали. А пока они занимаются, становятся все более и более умными, они отбрасывают эти мелочи, эти мелкие вознаграждения, но тем временем-то они обретают знания, продвигаются по жизни. Так дай своему эгоизму какой-нибудь подарочек, награду. Главное, чтобы он тебе не мешал, а желательно, чтобы помогал. А, этот, проглотивший все. Ну, я уже сказал.
Уважаемый Раф, мы не выходим отсюда без объединения, без взаимной отдачи. Перед конгрессом я постоянно думала, что после конгресса мир будет думать иначе. Будут иные отношения между людьми. В действительности мы начнем новую жизнь. Да, и мой вопрос. Осталось полсантиметра, не знаю, сколько дойти до Творца, чтобы прийти к истинному объединению. Как же это делают сейчас, здесь? Мы желаем здесь этого здесь и сейчас. Я вся внутри горю, и уверен, что все товарищи тоже со всего мирового кли чувствуют то же самое. Мы готовы сделать это.
Я уверен, что мы готовы. Я уверен, что мы к этому готовы. Нам нужно внутреннее усилие, поэтому... Я не взял какую-то другую тему для этого урока, а именно эту острую тему, к чему мы должны надбавить. Что мы должны надбавить? Все, что мы получили до сих пор, мы получили свыше. Что мы должны теперь снизу от себя добавить? Какой крик, какое единство, какой подъем? Чтобы действительно получить это раскрытие, раскрылся этот вход в духовный мир. И все это зависит от нас, от того, насколько мы захотим быть вместе, от того, насколько мы будем уступать друг другу, и насколько мы не дадим ни одной чуждой мысли войти в нас. Еще минуту, еще минуту, еще. Внутренние усилия, которые дадут нам ощущение того, что мы поднимаемся над собой, к какому-то единому желанию, единой мысли. Мы говорили об этом вчера утром, то есть сегодня утром мы говорили об этом вчера. Где то единство, которое находится здесь, в воздухе, над нами, где нет тел, где есть только то желание, единое, и оно едино, здесь нет больше никого, только единое желание. Только оно существует в этом зале. А не люди, не тела, ничего. Как нам прийти к такому ощущению? Как оторваться от материи? Только взаимным усилием. Каждый должен помогать товарищу. Это то, что нужно. Хорошо, что ни на одном конгрессе не было такого требования и необходимости, что мы должны постичь, достичь. И мы так уже разогреты. Мы так горячо этого желаем. Мы не отпустим, не упустим. Не оставим, ждем Мессию. Знаешь, его ждут же каждую секунду. Это может быть следующий момент. При том условии, что мы будем достойны этого раскрытия. И на самом деле мне нечего добавить к этому. Я очень доволен от того, чего мы достигли на данный момент. И я очень недоволен тем, что мы до сих пор не достигли всего. Но то усилие, тот труд, то желание, то единство, те же действия, которые мы провели здесь, я просто не знаю, это нечем абсолютно оценить, потому что в нашем мире такого нет. Где еще найдется группа, которая хочет настолько, насколько она понимает? Конечно. Конечно, мы не понимаем того, что пишут каббалисты, того, чего именно они подразумевают, потому что мы не находимся на их уровне. Но мы, тем не менее, хоть как-то к этому готовы, как-то этого хотим, как-то к этому стремимся. Мы тем самым делаем потрясающее усилие в духовном. Мир изменится после этого конгресса.
он будет мыслить иначе. Нужно быть более чувствительными. Каждый должен быть более чувствительным, и тогда он поймет, как Творец говорит в нем, как пробуждает в нем желания и мысли, и как во всем мире он пробуждает желания, мысли и действия. И тогда весь мир движется совсем по-другому. Не так, как раньше. У меня нет в этом ни тени сомнения. Каждое утро, когда я включаю какие-нибудь новости, Рабаш слышал новости каждый час. Ну что такого уже можно услышать по радио? Вот он слышал каждый раз, каждый час слышал первые две минуты выпуска новостей по радио. Для него это была такая мера, показатель того, как мы воздействуем на мир и меняется ли он. Я был обязан, где бы мы ни были, куда бы мы ни ехали, включить ему прямо на последнем гудке, включить радио, и он слушал первые две минуты выпуска новостей. Это так, а потом уже начинали говорить там, член парламента сказал то-то, и на этом я уже выключал. Эти глупости запрещено было слушать. Я вначале не понимал, когда я с ним ездил, я не понимал, что этому старику нужно от этих новостей. Они не меняются месяцами. Я говорю о 79-м, 80-м годах. 30 лет назад, 32 года назад. А потом я понял. Я начал видеть, что это не просто так. Это управление Творца, точно так же, как мы сейчас прочитали. Он постоянно меняет нас и таким же образом меняет мир. И когда мы обращаем внимание на то, как это происходит, мы начинаем раскрывать того, кто все это подстраивает, его. И пусть по радио говорят глупости и врут. Это люди, которых он тоже, которыми он тоже управляет, поэтому можно их слушать. И через них, через всю эту ложь, через все эти глупости раскрывать именно Его. И поэтому мы поднимем эту чувствительность и увидим, как меняется мир, как изменяемся мы, и где та точка, в которой, из которой Он говорит со мной, постоянно меняясь. Мне нужно только подниматься над самим собой и видеть те вещи, которые во мне меняются, и понять, что это Он. Также мне нужно смотреть и на товарищей. Нет товарищей, мы знаем это из восприятия реальности. Нет ни товарищей, ни вообще никого. Есть раскрытие Творца творению. Творение — это каждый из нас. И таким образом мы и приходим к истинной реальности. Внимание к тому, что скрыто внутри. К этому вечному двигателю, вечному свету, который, собственно, управляет и приводит в действие все. И тогда мы раскрываем, что все то, что мы видим и чувствуем, называется облачение раскрытия шхины. Облачение для раскрытия. Тут мне уже подают знаки, что нам пора заканчивать этот урок. И снова, мы были на первом уроке, теперь второй. Мы добавляем больше внимания, внутреннего объединения. В свойстве нет никого, кроме Него. Сзади, спереди объемлет Он нас, постоянно управляет нами, как тень. Я двигаюсь после того, как Он приводит меня в действие этими нитками, так и я внутренне постоянно меняюсь. Я только должен раскрыть эти нити, раскрыть Его, чего Он от меня хочет. Снова и снова, через все эти образы мы понимаем, как раскрыть Его. Учимся тому, как Его узнавать. Это наше направление. И мы остаемся в этом вместе с радостью. Радость необходима. Просто взрыв восторга, чтобы весь мир взорвался. Таковой должна быть эта радость. Таким образом, мы придем к этому и с другой стороны, дополнительно к внутреннему средоточию, мы придем и к внешнему нашему единству. И какую песню вы сейчас предпочитаете? Ну, что-нибудь радостное. Орен, что? Ну, какая песня? Ну и бардак.
Именно из точки отчаяния ввысь.
Shabbat shalom.